Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Иван Ямщиков, профессор Высшей технической школы города Вюрцбург. Ваня, привет!
Привет, Андрей!
Очень приятно, что дошел до меня такой именитый гость. Я очень люблю, когда в процессе подготовки я нахожу больше количества материала, где тебя о чем-то спрашивают, чем, в принципе, могу осилить. Но давай все равно для начала, если вдруг кто-то тебя не знает, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Слушай, ну я сделал когда-то вместе с Лешей Тихоновым нейронную оборону. В 2016 году мы при помощи LSTM-ки нагенерировали стихов в стиле Егора Летова и прошли тест Тьюринга, потому что брат Егора Летова сказал, что мы графоманы и сами все написали. Через это могу быть известен. Могу быть известен тем, что когда-то делал вместе с Андреем Сибрантом конференцию Yet Another Conference Яндекса и ввел в ней прямой эфир. Мне кажется, был довольно уникальный опыт на тот момент в Рунете постоянного живого эфира конференции параллельно с основной конференцией, которая действительно в прямом эфире весь день идет. Я иногда выступаю в роли говорящей головы, рассказывающей про искусственный интеллект на русском языке. Возможно, кто-то меня видел, не знаю, там, в каких-то подкастах, где я что-нибудь рассказываю про искусственный интеллект. Или кто-то слушает мой подкаст «Проветримся», в котором я прошу других людей что-нибудь интересное рассказать, потому что мне много чего интересно, а лучший способ что-нибудь узнать — это с кем-нибудь поговорить, как известно. Собственно, древнегреческое слово «диалог» дословно переводится как «знание двоих», потому что «диа» — это два, а «логос» — это знание. Вот.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита в Авито, выпустил подробные материалы о том, как выстраивать продуктовую стратегию на высокотехнологичных и конкурентных рынках. В статье он последовательно разбирает, что вообще можно считать стратегией, зачем она нужна компании и чем отличается от миссии и набора инициатив в роудмапе. Отдельное внимание уделено особенностям IT-рынков, где высокая скорость изменений требует одновременно фокуса и гибкости. Владимир показывает, как стратегия формируется на разных уровнях, от корпоративного до продуктового, что делать, если верхнеуровневой стратегии в компании нет, и как подойти к разработке документа как к полноценному проекту на несколько месяцев. В материале есть разбор структуры стратегии на примере SixPager Авито, логика формирования вижена продукта, подход к финансовой модели, управлению рисками, а также практические рекомендации по защите стратегии перед стейкхолдерами и переводу ее в OKR, чтобы документ действительно стал рабочим инструментом. Если вы продакт-менеджер, руководитель направления или развиваете стартап, этот материал поможет систематизировать подход и избежать типичных ошибок. Читайте статью «Продуктовая стратегия для высокотехнологичных рынков» на хабре Авитотех. Переходите по ссылке в описании.
Я люблю в подкасте как-то проследить путь человека до текущей точки. Я нашел, когда готовился, что ты вел когда-то, 100 лет назад, игру «Игра ума».
Да, на петербургском телевидении.
А можешь рассказать, как ты туда попал?
Я в нее играл, будучи школьником. Мы выиграли сезон. Это был первый сезон, по-моему, всей этой игры. Это была телепередача, которую делали Наталья Львовна Серова, Татьяна Ивановна Смородинская. Вел ее тогда Лев Яковлевич Лурье. Мы в нее играли как команда академической гимназии Санкт-Петербургского государственного университета. А дальше Наталья Львовна и Татьяна Ивановна подумали, что хорошо бы вокруг этой игры создать то, что нынче называется модным словом «комьюнити», и решили, что хорошо бы, чтобы люди, которые раньше играли в игру, как-то оставались в орбите этого мероприятия, растили молодую поросль и так далее. И меня попросила зауч моей школы, которую я закончил и пошел на физфак, она меня попросила помогать ей готовить следующую команду. Я этим занимался, поэтому приходил с командой на Пятый канал на съемки. Вот. Дальше мы сделали какую-то активность, которая называлась «Совет старейшин». Это были какие-то люди, которые играли раньше, и они что-то стали делать. И у нас была какая-то идея провести какие-то пробные выпуски, потому что Лев Яковлевич был очень занят съемками фильма про 20-й съезд, и ему было не до этого. Ну, в общем, да, и в какой-то момент мне предложили вести рубрику в этой передаче. Я там вел рубрику с естественно-научными вопросами. А потом, в какой-то момент, когда, вот я говорю, он был занят съемками документального проекта, он вообще очень много делал документальных проектов для Пятого канала, и это для него, как я понимаю, не был основной фокус. Была такая передача, которая была одна из многих других проектов, и были какие-то вещи, которые были важнее. Вот, ну а я на тот момент был студентом, и для меня возможность поработать на телевидении, конечно, казалось очень прикольной opportunity. Ну и действительно было весело, были очень приятные люди, мы делали довольно интересную вещь, которая, конечно, не попала немножко во время, но очень прикольно, да, то есть вот весь феномен постправды, альтернативных фактов и эхокамер, конечно же, можно было довольно хорошо изучить на примере такого мероприятия, как дебаты. То есть все люди, которые в дебаты в том или ином виде играли, а по сути «Игра ума» — это был как бы один из форматов. Все эти люди довольно хорошо понимают многие, мне кажется, вещи, которые мы сейчас вот видим в социальных сетях. Конечно, мне кажется, что было бы здорово на этапе школьного образования людей учить тому, что такое аргументированная позиция, что такое неаргументированная позиция, что такое соломенное чучело, что такое сильный аргумент, что такое переход на личности и так далее, и так далее. И главное то, что человек не равно его позиция, и что со временем позиция человека может меняться под воздействием аргументов и новых фактов, и что нужно отделять личность от позиции. Вот, это все было довольно полезным опытом с этой точки зрения.
Можно ли считать, что где-то потом тебе вот навыки, полученные в ходе вот этих вот нескольких лет этой игры, еще пригодились в карьере?
Если ты всерьез относишься к карьере, то все твои навыки тебе в ней пригождаются. Когда я учился в школе, мне говорили, не бывает лишних знаний. Но мне не объясняли, что имеется в виду. А при этом там тот же самый Шерлок Холмс, он говорил, что лишние знания бывают, да? И я долго думал про этот парадокс, потому что мне не казался персонаж Шерлока Холмса глупым. И я пытался понять, на чьей я стороне. На стороне каких-то людей, которые говорят, что лишних знаний не бывает, или на стороне Шерлока Холмса, который говорит, что как раз бывает. Но со временем я примирил эти две позиции, потому что в целом, мне кажется, логика, она ровно в том, что у тебя всегда есть выбор, погружаться в какую-то тему или нет, получать какие-то навыки или нет, вписываться в какой-то проект или нет. И логика Холмса, она ровно в том, что он вписывается в те проекты, которые он понимает, как встраиваются в его карьерный рост, в его профессиональные компетенции. И если проект в них вписывается, то лишних знаний не бывает, потому что тот же самый Холмс, он там знает очень много разных вещей, не знаю, про яды, про прикладную химию, про географию и так далее, в случае, если это нужно ему как детективу. То есть он просто имеет в виду свою какую-то такую карьерную траекторию и берет те знания, которые в нее встраиваются, и если вот эта галочка стоит, что это как-то является кирпичиком внутри моей карьеры, то тогда лишних знаний не бывает. С этой точки зрения можно подойти к этому вопросу по-другому, особенно если ты человек молодой и пока еще не очень понимаешь, что ты хочешь делать. Можно делать то, что нравится, а со временем думать, как разные компоненты того, что ты умеешь, и так получилось, что ты этому научился, как эти разные компоненты стыкуются друг с другом, как их можно переиспользовать. Да, ну, то есть как, примерно как с Лего, да, то есть как бы ты можешь на старте заказать несколько Лего-наборов, не очень понимая, что в итоге ты из них соберешь, но когда у тебя уже есть несколько Лего-наборов, и у тебя появилась какая-то конкретная идея, что ты хочешь собрать, довольно логично посмотреть сначала на то, что у тебя есть, и попробовать собрать из того, что у тебя есть, то, что ты хочешь собрать, ну, это логичнее, чем заказывать что-то новое, да? Вот примерно так.
Я слышал, что Лего теперь придумали решать этот вопрос за людей. То есть они будут вроде продавать замки из Гарри Поттера, например, которые будут продаваться модульно. То есть у тебя будет как бы большой как бы шаблон этого замка, куда можно будет докупать, условно, комнаты, когда ты хочешь эту вставил, хочешь другую вставил, и оно будет все вместе играть в некую синергию.
Все мы живем в постмодернизме, все так. Культура — это полимпсест, вот это все.
Тебя после этого опыта еще звали когда-то на телевидение что-то вести, может, уже во взрослом возрасте?
Не знаю, мне кажется, что телевидение довольно странная среда. Там должна была после этого начаться передача «Прогресс» с Павлом Лобковым, когда «Игру ума» закрыли. Меня звали подключиться к этой передаче, но я отказался.
Окей, потом ты поехал учиться в Швецию, затем вернулся учиться в Санкт-Петербург.
Не, я приехал уже работать. Я взял академотпуск в Питере на год и поехал учиться в Швецию. Закончил там за год магистратуру и нашел работу в Яндексе. И приехал работать, и параллельно доучивался оставшиеся. Мне осталось только диплом написать в Петербургском государственном университете. И, соответственно, я просто дописывал диплом, потом его защитил, и все.
Ну, я к тому, что как раз в Швеции это была финансовая математика, если я ничего не путаю, а в Петербурге это была матфизика. Каким образом это сложилось как раз в то, что ты решил пойти в Яндекс.Аналитиком?
Да я просто подавался на разные объявления, и все. У меня было понимание, что я знаю математику, знаю ее хорошо и с разных сторон. После того, как я получил магистратуру в Швеции, я понял, что мне дали очень сильную базу на физическом факультете и в моей школе, в академической гимназии. Тот способ мышления, которому учат на физическом факультете, то, что в английском языке модно нынче называть first principles thinking, когда ты пытаешься любую проблему анализировать, исходя не из каких-то своих там интуитивных представлений о том, как мир устроен, а скорее исходя из базовых законов физики, химии, биологии. Пытаешься ее анализировать, не учитывая, возможно, тот опыт, который уже накопился у человечества про то, не знаю, как решать эту проблему, а пытаясь на нее посмотреть, просто вот зная все, что я знаю, как бы я решал эту проблему лучшим образом. Да, и иногда оказывается, что то решение, которое ты можешь предложить в этот момент, оно сильно лучше и эффективнее, чем то, которое исторически сложилось. Вот, вот такой подход и такой принцип мышления, он оказался, показался мне крайне полезным и продуктивным. Когда я учился на физическом факультете, я подумал, что, наверное, я все-таки не хочу быть ученым. И, собственно, моя попытка поучиться чему-нибудь еще в Швеции была как раз связана с тем, что... Ну, у меня было буквально такое какое-то представление, что, окей, как бы, где нужна математика? Ну, вот математика у меня неплохо получается, что-то я про нее понимаю. Где она нужна? Ну, вот в финансах. Ну, пойду поучусь в математике в финансах. Ну, поучился. Оказалось, что там она нужна, но она довольно скучная, и что-то меня как-то это все не очень восхитило. Но я при этом понял, что процесс переквалификации на какую-то специальную область — это не так сложно и не так больно. И я решил, что окей, ну, наверное, вот надо заниматься просто анализом данных в широком смысле, пойти куда-нибудь на аналитика. И я подавался тогда в несколько айтишных компаний. Во ВКонтакте я подавался, в Йоту. И в Яндекс. Ну, меня в Яндекс взяли. Ну, я пошел в Яндекс, все.
Не, ну ты скорее, да, предвосхитил вопрос, почему как раз с учетом такого бэкграунда не хотелось дальше быть ученым?
Быть ученым и при этом обеспечивать семью довольно сложно. И с одной стороны. А с другой стороны, потому что, ну, было какое-то такое разочарование в науке, как в институте, во многом связанное с опытом получения высшего образования в целом, да. То есть контраст как бы между шведским и российским образованием, он был в том, что... С точки зрения содержательной части российское образование было намного-намного сильнее, но с точки зрения прикладной части оно было намного-намного хуже, потому что каждый преподаватель в Швеции считал своим долгом посвятить, может быть, даже не одну, а несколько лекций тому, где вы будете применять те навыки и знания, которые мы сейчас полгода будем вам передавать. Да, то есть он прям вот приводил примеры, вплоть до того, что вот смотрите, вот такая вакансия, вот в ней нужно знать вот это и вот это, да. В России преподаватели не считали нужным это делать, просто с места в карьер начинали тебе что-то рассказывать. И это меня лично довольно сильно фрустрировало, потому что, с одной стороны, просто узнавать что-то интересное и новое само по себе — это прикольно, но хотелось как-то понимать, как это будет работать в дальнейшем. Сейчас ретроспективно я понимаю, что частично это было на самом деле связано с тем, что в связи с теми изменениями, которые произошли в стране там с 80-х по нулевые, многие люди, которые преподавали мне, они действительно, они искренне не знали, где те вещи, которые они преподают, могут быть применяться на рынке. Да? Но тогда меня это демотивировало, тогда мне это казалось странным, тогда мне это казалось неприемлемым. Сейчас я понимаю, что это, ну, как бы такая коллективная трагедия, которую мы все переживали, каждый по-своему. И я не уверен, что моя ситуация была хуже. Я полагаю, моя ситуация была сильно лучше, чем у людей, которые меня преподавали. И ну, как бы... Поклон и уважение за то, что техническую часть своих знаний они передали хорошо и глубоко. И поэтому, собственно, я решил получить второе высшее. Во многом благодаря тому, что я соприкоснулся с тем, как академическая наука работает в Европе, я как бы понял, что окей, на самом деле наука — это круто, просто вот этот поколенческий слом, который прошла российская наука в 80-е и 90-е, ну, он вот... у него есть много разных последствий, большинство из них плохие. И вот, ну, так сложилось, что поделать. Можно считать, что этот слом был не 20 лет, а 80 лет, да, ну, то есть как бы там... Можно считать, что была российская наука в Российской империи, и потом она 80 лет переживала слом, да, как бы. Но тут уж как бы ничего не поделаешь.
Когда у тебя поменялось отношение к научной карьере в России, вот там на этапе Skill Factory, на этапе лаборатории вышки Яндекса или когда-то в другой момент?
Ну, смотри, на этапе лаборатории вышки Яндекса у меня поменялось отношение в том смысле, что я, во-первых, понял, что... если не менять академическую систему в России, то она не поменяется. Такая бодрая мысль пришла мне в голову в 2020 году. На самом деле, это был долгий процесс, потому что я всегда... Мне нравилось популяризовывать науку, и... У меня было такое правило, что если меня зовут где-то выступить, в регионе России особенно, с лекцией, и готовы оплатить мне дорогу, то я приеду. Благодаря этому я посмотрел довольно много разных городов России, посмотрел много разных сообществ людей, которых интересует наука. То есть понятно, что люди, которые ходят на лекции на фестиваль науки или на какое-то такое мероприятие, где тебе рассказывают про искусственный интеллект, это довольно специфическая выборка людей. Это не Россия репрезентативно, но это та часть российского общества, которая, мне кажется, одной из самых здоровых и самых перспективных и самых ярких. И видя, собственно, такое количество молодых талантливых людей, которые хотят что-то менять и делать, мне было совершенно очевидно, что в этом было бы круто поучаствовать. Поэтому, когда Яндекс предложил мне сделать лабораторию в вышке, я согласился. Тем более, что это давало мне определенную свободу, которая классическая академическая карьера в России все-таки не дает. Потому что есть большая разница между ситуацией, когда ты просто делаешь карьеру внутри российской академической науки, и ситуация, когда ты находишь сам внешнее финансирование, благодаря которому ты можешь создать лабораторию в соответствии со своими представлениями о том, как надо делать лабораторию. Да, как бы. И в данном случае, по сути, я нашел внешние деньги, которые Яндекс привел в вышку, чтобы в вышке была лаборатория. Это дает другую степень свободы и позволяет как бы делать какие-то вещи, как я считаю правильным на основании моего опыта там в институте Макса Планка или там в европейских проектах, в которых я работал до этого, да, и меньше оглядываться на, опять же, классическую фразу «тут так принято». Да? Мне показалось, что это уникальная возможность, я решил, что надо ей пользоваться. Ну, кроме того, в 2020 году было безумие, связанное с пандемией, где как бы внезапно в Германии можно было ходить один раз в день в радиусе, там, не знаю, 100 метров вокруг своего дома, а в России, в общем, кальянные были открыты, как говорится. Вот. Так что было довольно понятно, что с точки зрения личной свободы в 2020 году Россия была сильно свободнее Германии. А для меня личная свобода — это важный приоритет в жизни.
Считаешь ли ты, что у тебя получилось поменять?
Нет, не считаю. Это долгий процесс. Это как бы не может один человек поменять что бы то ни было в такой вещи, как академическая среда. Академическая среда — это сословие или каста. Во многом, как и любое сословие, у него есть некоторые исторические корни, есть некоторые исторические стереотипы. Российская сословная система устроена чрезвычайно сложно, во многом сложнее, чем многие другие сословные системы европейские, потому что у нас была революция и был как бы 70 лет советский эксперимент, который как бы неизбежно влияет на это все. Ну, это как бы некоторое сословие, оно сложно устроено, у него есть сложные внутренние законы, по которым оно функционирует, ни один отдельно взятый человек поменять это не может. Это вопрос поколений. Это вопрос государственной политики и политической воли, и это вопрос общественного целеполагания. Да? То есть российское общество очень далеко от российской науки находится. Это две реальности, существующие очень далеко, и они стали как-то двигаться навстречу друг другу во многом в процессе вот этого развития движения популяризаторов науки, когда какие-то люди, занимавшиеся наукой, внезапно решили еще там в ЖЖ, почему-то, что нужно как-то людям рассказывать про науку простым, понятным языком. И это очень долгий процесс сближения как бы общества и науки, потому что исторически 70 лет общество и наука были довольно далеко. Во многом это был искусственно сконструированный процесс, потому что, ну, как бы ученые занимались, не знаю, ковали ядерный щит Родины, и нечего было об этом кому попало рассказывать, да. Вот этот процесс сближения, он очень долгий, и он, ну, еще не закончился, я думаю, что еще лет 20-30 он будет идти, прежде чем, в принципе, у общества сформируется понимание, что ученые, все ученые живут на нашей налоге. Вот, это первая мысль, которая должна прийти в голову, как бы, обществу в целом. Вторая мысль, что, наверное, из этого можно сделать некоторые выводы. К примеру, вот в Германии нельзя представить себе университет, в котором пропускная система. Как думаешь, почему? Потому что я, как налогоплательщик, конечно же, могу прийти в университет и посмотреть, что там вообще как происходит в любой момент. То есть если у тебя есть что-то там под грифом секретности, что ты делаешь там для оборонки, окей, но это в другом месте находится, и там есть специальное здание и так далее. А если у тебя университет, то там, простите, бомж может ночевать под лестницей, и это нормально.
Ну, как парк.
Бездомный под лестницей, спящий в Лейпцигском университете, это первый один из культурных шоков, который я увидел, когда в Германию переехал. Но сейчас, ретроспективно, мне кажется, это очень правильно, потому что, ну да, это буквально как парк. Еще одна прикольная идея, которая, мне кажется, сильно недооценена в русскоязычном мире, это то, что вот я живу и работаю в Германии, здесь есть очень ограниченное количество специальностей в стране, на которых есть конкурс. В принципе, такое понятие «конкурс на специальность» есть в ограниченном количестве мест, и это связано буквально с тем, что вот если, допустим, есть юристы, то у них есть как бы некоторые как бы исторические сословные права на то, чтобы у них было достаточно работы. И количество, допустим, людей, принимаемых на специальность юриспруденция, оно ограничено, потому что ограничено количество нотариальных лицензий, которые государство дает, и там ограничено количество адвокатских лицензий, которые государство дает. И, соответственно, поэтому есть ограничения на прием. Но в большинстве других специальностей ограничений нет. Есть формальные требования, которым ты должен соответствовать, если ты хочешь учиться на вот этой специальности и соответствуешь формальным требованиям, то есть у тебя есть соответствующие оценки из школы, ты просто идешь и учишься. И это бывает связано с тем, что на какие-то специальности приходит сильно больше людей, чем ожидали, потому что они более популярны у населения. Но университет как-то к этому адаптируется, да нанимает новых людей. Часть, оказывается, не справляются с программой, их исключают со временем. Но в итоге это работает. То есть, когда ты говоришь человеку из России, что, в принципе, вот есть система высшего образования, в которой нет вступительных экзаменов, это вызывает культурный шок. Ну вот, есть 80-миллионная страна, в которой нет вступительных экзаменов. Почему? Потому что это делается на налоги налогоплательщиков.
То есть, типа, система сама балансирует себя относительно спроса?
Да, именно так. Университет получает финансирование поголовно, вот у тебя сколько студентов есть, столько есть. Если ты хочешь больше студентов, ну, давай, шевелись, иди в школы, зови студентов к себе, рассказывай, как у тебя классно. У меня, допустим, сын плохо учится, а у тебя хорошо, к примеру. Но мы оба платим налоги. Почему мой сын не может получить высшее образование, а твой может?
Я когда готовился, я нашел, что ты преподаешь как бы довольно разнообразные предметы в вюртбургской школе. То есть введение в машинное обучение.
Уже не преподаю, отдал коллеге. Коллега забрал, сказал, хочет забрать.
Сейчас мы разберемся как раз. Обработка естественного языка, предпринимательство для инженеров. Вот вопрос как раз, связано ли, что ты преподаешь вот эти вот предметы просто с тем, что, например, большее количество людей захотели их изучать, к тебе условно пришел декан вашего...
Во-первых, если декан придет ко мне и что-то потребует от меня в плане образования, он совершает конституционное преступление и пойдет под суд. Значит, ну, не пойдет, конечно, потому что он не дурак, но в Конституции Баварии гарантируют свободу преподавания и свободу научного поиска.
Тогда что означает, что ты передал коллеге?
Внутренняя схема устроена так, она довольно интересно устроена. В рамках твоих обязательств профессора есть количество часов, которые ты должен прочитать. Мой контракт предполагает, что я должен 9 часов в неделю что-то преподавать студентам. Это такой же контракт, как у профессора университета в Германии. Обычный контракт профессора высшей школы предполагает, что преподавать нужно 16 часов в неделю. У меня преподавать нужно не 16, а 9, потому что у меня исследовательская профессура, и предполагается, что мне нужно больше времени на то, чтобы заниматься наукой, поэтому у меня меньшая преподавательская нагрузка, чем у коллег, у которых чисто преподавательский контракт. 9 часов в неделю — это включает в себя научное руководство дипломами. Допустим, считается, что если ты руководишь дипломом магистра, то ты тратишь на это, ну, условно говоря, там 20 минут в неделю хотя бы, да? Или там полчаса, условно говоря. Фактически это означает, что каждый семестр ожидается, что ты прочитаешь 2 курса, более или менее. Может быть, у тебя есть семестр, в котором ты читаешь 3, а потом семестр, в котором ты читаешь 1. Или, может быть, у тебя есть семестр, в котором ты читаешь 1, но у тебя в этом семестре очень много магистерских работ, и у тебя как-то в итоге наберется на 9 часов. Более того, иногда ты можешь уйти в долг, то есть, к примеру, ты можешь взять то, что называется sabbatical, на полгода поехать куда-то позаниматься наукой чисто full-time, а потом как бы нагнать. И, допустим, делать не по 9 часов в семестр, а по 10. И за, соответственно, там 5 лет набрать дополнительные эти 10 часов и как бы вернуть кармический долг коллегам, что называется. Вот, и каждый семестр тебе приходит ведомость, которая учитывает твою педагогическую нагрузку. Вот у меня сейчас там, условно говоря, сальдо где-то 3 часа. Я получил профессуру в 23-м году, соответственно, за 3 года у меня где-то накопилось 3 дополнительных часа. То есть я преподавал больше, как бы, чем ожидалось. И, собственно, я делаю это с тем, чтобы, когда я поеду на полгода в sabbatical, ну, у меня как бы баланс не сильно просел. И, соответственно, у тебя есть некоторая педагогическая нагрузка, которую ты должен обеспечить. Ты можешь это сделать, договариваясь с коллегами о том, какие курсы ты прочитаешь. В каждой программе есть какие-то курсы, которые обязательны и согласованы с Министерством образования и науки. То есть ты, когда предлагаешь новую программу, будь то бакалаврская программа или магистерская, ты ее довольно подробно описываешь в соответствии с гайдлайнами и говоришь, какие курсы в ней будут обязательны и какие элективные. Процент не зафиксирован, то есть есть программы, где все курсы элективные полностью. Допустим, у нас есть магистратура, которая полностью проектная. То есть там концепция магистратуры, что студент 1.5 года делает проект, и в рамках работы над этим проектом он может подключаться и взаимодействовать с разными профессорами с разной экспертизой. Это магистратура по робототехнике, и она очень хорошо работает как проектная. То есть студент приходит и полтора года делает какого-то робота. Ему для этого нужно там поговорить с чуваком, который занимается мехатроникой, не знаю, поговорить с человеком, который занимается машинным обучением, с человеком, который занимается сенсорами, с человеком, который занимается чем-нибудь еще. И в итоге он как бы за полтора года делает какой-то рабочий прототип и получает магистра. Вообще нету модулей никаких. Есть только проектная работа с профессорами, за которую они получают там какое-то вот там небольшое количество педагогической нагрузки с каждого студента. Есть какие-то более структурированные программы. К примеру, наша магистратура, она довольно структурированная, потому что у нас много международных студентов, которые ожидают, что им как бы будут говорить, что учить. А в Германии студенты намного более самоходные, чем, допустим, в Индии или в России. И студенты, которые приезжают к нам из Восточной Европы или из Юго-Восточной Азии, они сами не могут себе построить программу. Для них это довольно удивительно. Поэтому у нас такая более структурированная магистратура. У нас есть примерно половина курсов, которые обязательные. К примеру, введение в машинное обучение — это обязательный курс. И, соответственно, когда ты приходишь и начинаешь работать профессором, тебе нужно набрать эти 9 часов. Но тебя набрали профессором не просто так, а потому что меняется студенческий состав, меняются какие-то программы. То есть... Или ты приходишь, потому что программа вот-вот запустилась, и человек, который читает курс на ней сейчас, он уже перегружен. То есть он, грубо говоря, взялся читать этот курс до того, как тебя наняли, пока тебя не наймут, и он хочет тебе этот курс отдать. К примеру, когда я пришел, нам коллега, который читал курс по обработке естественного языка и курс по введению в машинное обучение, он мне эти курсы передал и сказал: «Все-все-все, отлично, забирай, я пойду другими делами заниматься». Потому что, скорее всего, он на самом деле в долг читал эти курсы, потому что когда стало понятно, что нужно нанимать еще одного профессора, потому что студентов уже больше, чем нужно, возникла вот эта дополнительная педагогическая нагрузка, которую он взял, как бы подтащил какое-то время, ну, потом в отпуск сходит, как бы дисконтирует ее себе. А я, соответственно, эти курсы у него забрал, и когда у нас донанили еще одного коллегу, введение в машинное обучение я отдал ему, потому что он хотел этот курс преподавать, а я не очень хотел этот курс преподавать. Для магистров я хотел этот курс преподавать бакалаврам, и в итоге я с этого семестра этот курс, адаптировав и поменяв, буду читать бакалавром на немецком языке, с тем, чтобы часть бакалавров узнала про нашу магистратуру и более охотно к нам поступала после этого курса. А что касается естественного языка, это просто то, чем я занимаюсь с исследовательской точки зрения. Это модуль, который было совершенно очевидно, что я заберу, просто когда как бы меня собеседовали на эту работу. Это был тот модуль, который ожидалось, что человек, который эту позицию получит, будет преподавать. Ну что это, грубо говоря, модуль, по итогам которого я вижу, какие студенты явно интересуются моими исследовательскими темами, и у меня есть возможность предложить им какую-то дальнейшую исследовательскую деятельность или написать диплом вместе со мной и так далее. Вот. Что касается предпринимательства, то предпринимательство я преподаю, потому что хочу. То есть помимо того, что у тебя есть вот эти обязательные модули, которые ты можешь у кого-то взять или сам вызваться, что ты их будешь делать, потому что, не знаю, новую программу придумал, там есть еще, есть то, что называется элективные модули, да, модули по выбору, и их профессор может предлагать сколько хочет, ты можешь с этим экспериментировать, ты вот говоришь, вот хочу про это прочитать, ну и вперед. Единственным критерием является, что нужно, чтобы на курс записалось определенное количество студентов, в зависимости от программы минимум допустимый меняется, ну, не знаю, мы говорим там, не знаю, о 5-10 людях, то есть хотя бы 10 студентов должны хотеть тебя слушать. Ты можешь читать этот курс, но если его слушают типа 2 человека, то тебя попросят придумать что-то с этим курсом, чтобы его слушало не 2 человека. То есть, опять же, тебе не могут запретить читать этот курс, но просто как бы окружающие, смотря на это, говорят: слушай, ну, может быть, вот это добавить, или может быть, вот это убрать, а то как-то странно, что 2 человека только тебя слушают. Ну и на самом деле ты сам как преподаватель не получаешь большого удовольствия, если к тебе приходят 2 студента, а ты пытаешься как-то поменять, чтобы пришло побольше.
Когда я учился в МГУ в 10-х годах, то там ввели штуку под названием межфакультетские курсы. Это когда как раз преподаватели могли что-то придумать, а к ним могли прийти на их факультет послушать этот курс. Он как раз, вот как ты называешь, элективный был. Можно было выбрать 2 по всему МГУ, типа ходить куда ты хочешь, на любой факультет. И как раз если приходило в итоге мало людей, то тоже просили что-то придумать с этим курсом, чтобы он был популярней.
Это, мне кажется, очень хорошая практика, и как раз вот предпринимательство, я преподаю кросс-дисциплинарно, предпринимательство открыто для 3 магистратур сейчас. Магистратура по искусственному интеллекту, магистратура по международному управлению инновациями и магистратура по цифровому обществу. Это 3 магистерских программы, для которых этот курс открыт. Потому что предпринимательство — это такая штука, в которой кросс-дисциплинарная работа является конкурентным преимуществом. Вот, и преподаю предпринимательство я, потому что мне, как это, потому что я люблю капитализм, считаю, что это классно, хочу, чтобы студенты становились миллиардерами, магнатами, нуворишами и вот это все. Вот. Хочу, чтобы было много нуворишей вокруг в городе Вюрцбург и окрестностях. Если серьезно, то просто я сам стартапер, у меня есть сейчас стартап во Франции, который называется PlayS, в котором мы делаем open-source модели. У меня был, собственно, вот работа в Skill Factory, это был момент, когда я пришел в компанию, в которой было 50 человек, и мы доросли там до нескольких сотен. Ну, это очень интересно, потому что если не иронизировать, то капитализм — это такая система организации общества, которая позволяет какими-то ударными темпами повышать качество жизни людей. Хочется, чтобы рост экономически не останавливался, но, в общем, без предпринимателей он останавливается, и мы это видим в Европе, которая растет на 0,5% в год последние 20 лет. На самом деле глубочайший кризис. Вот, и это хочется тоже как-то менять, но, опять же, если твой вопрос, удалось ли тебе поменять предпринимательскую культуру в Европе, в следующем, как ты спросил про науку в России, то ответ, опять же, такой: нет. Нужно, чтобы это было некоторое generational movement людей, которые понимают, что предпринимательство — это важно. Без предпринимателей общество погружается, в общем, в очень плохое состояние. Давайте скажем так.
Вообще, как дела у стартапа?
Хорошо, спасибо. Мы растем год к году в 2-3 раза. Мы ни разу не брали внешних денег на рынке. Мы один раз попробовали собрать раунд, не собрали по той оценке, по которой хотели. В итоге мы бутстрапимся и, собственно, 2 года живем на свои собственные деньги, растем. У нас сейчас уже 14 сотрудников и достаточно клиентов, чтобы платить им зарплаты. Теперь нам уже вроде как не надо.
На том вот узком, как бы, рынке, который, кажется, с учетом обработки данных, локализованных в Европе, там, насколько я могу просто это озвучить, есть ли вообще конкуренция?
Да, большая конкуренция. Ну, смотри, давай, во-первых, так. Европа — это треть мирового рынка примерно в деньгах. Так что это не такой маленький рынок. Он фрагментированный сильно, да, потому что Европа пока не может стать федерацией. Но мы, собственно, видели за последние пару недель прям классные шаги в этом направлении. Но так-то это большой рынок. По деньгам второй по величине рынок после Штатов. По людям это маленький рынок. Ну и ладно. Это рынок сильно забюрократизированный, с хорошо выстроенным документооборотом, с большим количеством легаси. Поэтому на таком рынке делать то, что мы делаем, супер приятно, потому что мы-то как раз делаем автоматизацию документооборота и так далее. То есть делать в Африке то, что мы делаем, довольно странно, потому что там можно выстроить с нуля digital first процессы, которые просто с нуля будут дешевле и лучше. В таких местах, где много вот этого технологического легаси, а внедрять искусственный интеллект намного выгоднее, потому что у тебя стоимость поддержания легаси выше, соответственно, и profit margin внедрения искусственного интеллекта, который оптимизирует это легаси или убирает, она тоже выше. Так что это довольно хороший рынок. А вообще, мне кажется, то, с каким упоением американские предприниматели последние где-то 4-5 лет, а может быть даже 10, критикуют европейский рынок, наталкивает на мысль, что, в общем, ну, американский рынок находится в глубоком кризисе, да, то есть пока американский рынок рос как на дрожжах, почему-то никому дела не было про то, что происходит в Европе. И только в ситуации, когда есть много серьезных проблем с экономическим ростом в США, внезапно появился вот этот нарратив, что Европа такой маленький, плохой рынок. При этом почему-то тот же Google и та же Meta, несмотря на огромные штрафы за несоблюдение европейских регуляций, не уходят с этого маленького, ненужного рынка. Вот, а держатся за него, платят штрафы, плачут, колются, но кушают кактус. Так что, мне кажется, это такой сильно пропагандистский нарратив про то, что рынок маленький и плохой. Это, во-первых. Во-вторых, есть большая конкуренция, особенно во Франции. Франция много сделала для того, чтобы попробовать впрыгнуть в поезд искусственного интеллекта. Компания Mistral находится во Франции, которая сделала одни из первых в мире моделей с открытыми весами за пределами Штатов. Ну, Германия сейчас пытается тоже догнать с каким-то количеством инициатив. В вопросах всякого рода автоматизации, в вопросах всяких штук вокруг бизнес-процессов в Европе есть локальные чемпионы, не знаю, там компания N8N, это берлинская компания, которая единорог и которая одна из популярных платформ автоматизации в мире. Кроме того, в той же самой Европе есть компания ISL, без которой никакие чипы, никакая NVIDIA производить не умеет. Вот. Небольшая голландская компания, без которой никто чипы делать в мире не может. Так что, ну, как бы, слухи о смерти Европы сильно преувеличены вот со времен Шпенглера.
Есть, что ни в коем случае в моем вопросе не закладывалось ничего про уничижение европейского рынка.
Ну, к сожалению, такое часто звучит, поэтому я хотел это проговорить. Вот, а мы на этом рынке, ну, что, мы маленькая компания, мы сейчас нащупали 2 прикольные ниши, в которых мы делаем продукты. Наша ставка на качество данных, то есть мы понимаем, что для того, чтобы круто внедрять искусственный интеллект, круто внедрять большие языковые модели, нужно среди прочего, предобрабатывать данные хорошо, и на это уходит много сил и времени. И у нас есть один продукт, который связан с предобработкой данных, который мы хотим вывести там, в этом году в публичное поле. И у нас есть вторая идея продукта, который мы сейчас там пилотируем с несколькими клиентами, про такие синтетические среды для обучения моделей, чтобы за меньшее количество времени в условиях дефицита данных для обучения все равно создавать клевые решения. Ну, примерно так.
А что вообще сложнее тебе дается? То есть вот руководить стартапом, быть профессором в университете или, не знаю, там быть директором по стратегии в Skill Factory?
Я там уже довольно давно не работаю, но работа в Skill Factory была суперинтересная, потому что это была первая работа, где я мог близко подойти к клиенту и понять, насколько все плохо с системой образования. Я никогда не забуду, мы делали разговор с клиентами, и там полицейский, который работает в региональном отделении полиции и не хочет больше работать в полиции, а хочет быть дизайнером. Или охранник в пятерочке, который хочет войти в IT. Это все трудолюбивые, мотивированные люди, которых, ну, просто предала система образования. Они с высшим образованием все. И они приходят к нам, при том, что очень многие, скажем так, институты высшего образования занимались разгоном идеи, что тех — это все огромный скам. И это было супер тяжело и очень интересно. И с точки зрения масштабирования компании, которая полностью ремоут, то есть у нас не было в физическом пространстве людей, все люди жили в Slack'е. И это было супер интересно с точки зрения того, что когда ты находишься близко к взрослому человеку, который покупает от тех продукт, ты понимаешь, насколько проблемной является система образования в современном мире, насколько она нерелевантна рынку труда. Но это был такой супер крутой полезный опыт. Но это было тяжело, потому что, ну, когда ты разговариваешь с людьми, которые пытались играть по правилам, и, грубо говоря, система их предала. Это тяжелый опыт взаимодействия. Но он при этом очень полезный и очень правильный, потому что он многие иллюзии про то, как я думал, как мир устроен, он как бы развеивает. Сейчас, на текущий момент, я не могу сказать, что мне что-то тяжело дается. Мне все нравится, то, что я делаю. Если бы мне не нравилось, я бы это не делал. Но в целом самое тяжелое — это, конечно, немецкая бюрократия, потому что это такой бесконечный процесс. Год назад стал директором института здесь. Не потому что я хотел, а потому что другие не хотели. То есть, грубо говоря, у нас, среди прочего, в университете все административные должности выбранные, декан меняется каждые 4 года на выборах, точно так же меняются руководители институтов. Предыдущая руководительница института сказала, что ей очень тяжело тащить на себя всю эту бюрократическую работу, и она хочет сфокусироваться на науке, и попросила, чтобы кто-то ее подменил, а на тот момент в институте было всего 3 профессора, я, мой коллега, который был ее заместителем, и она, вот, и коллега, который был заместителем, сказал: слушайте, ну, я как бы и так 2 года тащу что-то, и если как бы кто-то другой станет руководителем, я опять же, видимо, буду по-прежнему заместителем, поэтому я типа пас, и у меня был вариант или начать руководить институтом, или мы попросим кого-то внешнего прийти и стать руководителем, что не очень хорошо на старте, потому что нам нужно было масштабироваться, тогда у нас было 3 профессора, сейчас у нас 8, мы ищем 9-го. И это был очень важный этап с точки зрения масштабирования института, поэтому я вписался в это дело как администратор. И вот это, наверное, самая сложная часть моей работы, потому что, ну, она предполагает чтение длинных документов на немецком. Попыток разобраться, как, собственно, вот 200-летняя немецкая бюрократия саморегулируется и функционирует. И это самое сложное.
А если говорить вот не про сложность, а про то, как вообще сейчас распределяется твой рабочий день, назовем это так, то сколько из него как раз занимает чтение лекций, семинаров, или как там у вас это называется, сколько чтения документов как директор института, сколько при этом времени ты тратишь на плес и так далее?
Ну, смотри, что касается лекций, то тут, я говорю, 9 часов в неделю в семестр.
Ну, еще ж готовить их надо.
Ключевой момент, что в семестр, сейчас семестр закончился, соответственно, в межсеместровое время этой нагрузки нет, и нагрузка административная тоже довольно низкая, и как раз в это время можно подготовить лекции или переделать те, которые ты хочешь как-то изменить, улучшить. В это тоже время можно больше уделить там внимание науке, к примеру. Что касается стартапа, то с университетом он предполагает, что 8 часов в неделю я не только могу, но я прям как это приветствуется, чтобы 8 часов в неделю я делал что-то в индустрии. Я могу, не знаю, до 20 часов в неделю делать что-то в данном случае в индустрии, потому что многие вещи, которые я в стартапе делаю, они на стыке технологии и исследования. К примеру, вот у нас был такой проект, который назывался Common Corpus. Мы собрали большой датасет для обучения языковых моделей, который полностью open-source. Мы его собрали внутри стартапа вместе с участием моего аспиранта здесь в ТХВС. И, собственно, на основании этого большого датасета написали статью, подали ее на конференцию International Conference for Learning Representations, и она будет в Рио вот в апреле, и нас ее приняли, и мы будем делать доклад про это в апреле в Рио. Это исследовательский результат, потому что конечный результат, он в открытом доступе, и, соответственно, в данном случае не надо менять шапку профессора на шапку стартапера, они буквально одна и та же шапка. А когда речь касается каких-то именно коммерческих вещей, связанных с функционированием стартапа, ну, на это я там иногда трачу, не знаю, один день в неделю, условно. А в R&D-части, ну, соответственно, вот получается 9 часов преподавания, не знаю, там 8 часов — это какие-то штуки про стартап, и оставшиеся 3 дня в неделю можно заниматься, собственно, R&D в разном виде, наукой, исследованиями. То есть у меня здесь сейчас есть одна постдок, это такая доктор Хинестроза, она социолог, она защитилась в институте Лейбница, и мы с ней делаем вместе европейский проект про этику использование искусственного интеллекта в качестве личных помощников. У меня вот есть аспирант Павел Чижов, который занимается токенизацией. У нас есть совместный проект с компанией JetBrains по эффективной токенизации для языковых моделей для кода. У меня есть аспирант Бибин Бапу, который занимается всякого рода безопасностью языковых моделей. Это его тема. Мы делаем это вместе с моим коллегой, который здесь профессор по кибербезопасности, который здесь руководит центром трансфера технологий в этой области. И у меня есть еще один сотрудник, который вот сейчас выходит, Вишну Прасад. Это наш выпускник, который у меня в лаборатории будет помогать мне со всякими предпринимательскими активностями в университете, потому что мы получили большой проект от правительства Баварии на развитие культуры предпринимательства внутри технической школы. И в рамках этого проекта на каждом факультете есть полставки для сотрудника, который будет помогать с разного рода активностями в этой области для этого факультета. И, собственно, на нашем факультете этим занимаюсь я и вот Вишну, которого я нанял себе в группу. Вот примерно так выглядит моя университетская лаборатория сейчас. И еще к нам, я надеюсь, через месяц выйдет Светлана, которая студентка, сейчас вот поступила к нам в магистратуру, с которой мы давно работаем. Она когда-то работала у меня в лаборатории в Питерской вышке, будучи еще студентом бакалавриата. Вот мы с ней уже написали несколько научных статей. И, соответственно, сейчас она поступила к нам в магистратуру, и я хотел бы там тоже ей полставки предложить как студенту-практиканту в лаборатории, потому что, ну, у нее явно есть академический талант. И когда человек еще в бакалавриате написал 5, по-моему, научных статей на международных реферируемых конференциях, это, скорее всего, означает, что человек может быть неплохим ученым.
Ты вначале говорил про передачу курсов. В тот момент, когда происходит передача курсов, происходит ли некая вот адаптация твоего курса под себя? Или по факту просто есть полностью материалы, которые ты спокойно берешь и читаешь? И ничего особенно готовить не нужно самому.
Мне коллега, который мои курсы читал до этого, предложил свои материалы, но я отказался и сделал свои. Ну, это вопрос договоренности между коллегами.
А сколько как раз занимает сил полностью сделать свои материалы под уже текущий курс, и при этом сколько занимает времени прям придумать курс, вот как был придуман предпринимательство для инженеров?
Ой, слушай, ну это очень сложный вопрос. Во-первых, кстати, мы предпринимательство для инженеров провели ребрендинг, и с этого семестра он называется Adventure Capitalism, потому что аудитория расширилась, и это теперь не только студенты инженерных специальностей, но и студенты бизнес-специальностей, поэтому слово инженеры надо было убрать. Во-вторых, что касается подготовки курса, то это сильно зависит от твоего перфекционизма. Я бы сказал, что это примерно 2 месяца работы full-time, если ты хочешь с нуля сделать курс магистерского уровня. В моем случае мне повезло, что ни один из курсов, которые я преподаю, мне не надо было полностью преподавать с нуля. Я до этого преподавал введение в машинное обучение в Лиссабоне, в университете Лиссабона. Я его читал, правда, не специалистам по машинному обучению, а людям, которые магистратуру по финансовому менеджменту заканчивали. И там был курс про введение в машинное обучение в контексте финансов. Он не полностью соответствует тому курсу, который я читал здесь, но, грубо говоря, 20% или 30% материалов я мог переиспользовать напрямую. Что касается курса по обработке естественного языка, его я начал читать еще в вышке, в Computer Science Center в Петербурге. Соответственно, он у меня был прочитан на несколько аудиторий несколько раз, и я его тоже менял и там продолжаю менять, потому что я пытаюсь уменьшить процент фронтальных лекций и увеличить процент каких-то активностей, где студенты делают что-то сами, а не я, читаем лекции. Это сложный процесс, итеративный, потому что этому нужно учиться. То есть сейчас, допустим, мой курс по обработке естественного языка — это курс, который состоит из нескольких блоков. Он начинается с вводной лекции, которую читаю я, Дальше я делю ребят на группы и раздаю каждой группе одну статью по тематике обработки естественного языка, начиная со статьи Шеннона про теорию информации и заканчивая моделями внимания до того, как появился трансформер. То есть это статья такого Богданова 15-го, по-моему, года, который вводит механизм внимания, который потом в трансформере переиспользуется. Первый блок, который примерно занимает треть курса, это процесс, когда каждая команда читает свою статью, готовит слайды по ней, и начиная со второй лекции мы начинаем, собственно, слушать друг друга. Ребята рассказывают статью, другие слушают, а я задаю вопросы, и в конце лекции, то есть обычно за лекцию, за занятие ребята рассказывают три статьи, все это занимает, соответственно, три занятия, по три статьи каждое занятие, и в конце занятия я суммаризирую результаты трех групп, которые сегодня рассказывали, с тем, чтобы потихонечку подвести людей к текущему положению дел в обработке естественного языка, начиная с самых базовых идей, начиная с дискретизации последовательности Шеннона теории информации, потом как бы там вещи, связанные с токенизацией, там, не знаю, BPE, Byte Pair Encoding, потом как бы мы доходим до момента, когда появляются имбеддинги, ну и так далее. То есть мы проходим какие-то базовые вещи, которые мы собираем такие вишенки на торте, разные научные результаты, из которых в итоге складываются современные языковые модели. Дальше начинается второй блок. Во втором блоке я рассказываю про то, как работает трансформер, после чего там есть серия тьюториалов, которые мы тоже делаем по командам. Каждая команда берет один тьюториал и прорабатывает его, перерабатывает. И дальше я их делю на макрогруппы, где три команды обмениваются тьюториалами друг для друга. Соответственно, в итоге каждая команда проходит из этих 9 тьюториалов 3. Один глубоко прорабатывая сама, и два слушая от других людей. И мы это делаем за одно занятие. Потом обязательно есть какое-то соревнование. Каждый год это соревнование разное. Ребята в командах делают что-то про НЛП. И дальше есть блок, где я рассказываю про горячие темы на переднем крае того, что мы делаем с точки зрения исследований. Параллельно студенты работают над своим Capstone Project. То есть каждая группа должна сделать сама какое-то приложение с использованием современных технологий обработки естественного языка. Они сначала его придумывают, защищают передо мной, потом разрабатывают, потом показывают в конце семестра на роуд-шоу. Сейчас этот курс устроен так, и в нем меньше трети моих фронтальных лекций, что по-прежнему плохо, но сильно лучше, чем могло бы быть. Что касается предпринимательства, то там тоже как бы было много разных подходов. Сейчас этот курс устроен как серия Shark Tanks, то есть каждый месяц студенты питчат свои проекты трем внешним людям, которые приходят к нам в Zoom, которые сами или фаундеры, или инвесторы, или в прошлом фаундеры, или сотрудники стартапов, которые ушли в корпорат, потому что стартап обанкротился. В общем, какие-то живые люди из индустрии, которые смотрят на проекты студентов. И если ни один из них не говорит, что то, что предлагают студенты, осмысленно, то студенты должны делать все с нуля, запускать что-то другое и через месяц опять его питчить другим людям. А если хотя бы один говорит, что окей, в этом есть какая-то логика, вы можете попробовать развивать этот проект дальше, то они его дальше развивают. Каждый блок, он посвящен определенной компоненте. То есть там первый блок мы обсуждаем то, как искать идеи для стартапов, скажем так, в широком смысле. И там, грубо говоря, есть одно занятие, которое более или менее похоже на фронтальную лекцию. Два занятия, где студенты выполняют некоторые домашние задания, и я даю обратную связь. И последнее занятие, которое вот этот Shark Tank, где обратную связь уже даю не я, а какие-то внешние люди, которые, не стесняясь выражения, говорят, что студенты сделали какую-то херобору. И, собственно, мы делаем так 4 раза. И на выходе, получается, те, кто выживают, как говорится, те до старости живут, получаются неплохие проекты. Что касается контента, то я над ним до сих пор работаю, потому что, ну, вот у меня недавно ко мне вот новая книжка пришла, Traction, вот мне ее посоветовал один из участников Shark Tank, сказал, хорошая книжка, вот я ее почитаю сейчас за время, за февраль. И, соответственно, в следующем году, когда буду делать курс по предпринимательству, возможно, какие-то идеи добавлю в какой-то из блоков.
Каким образом ты выбираешь, на чем сделать фокус на твоей кафедре, в твоем направлении, где как раз вот ты рассказал там то, что один человек занимается там этикой искусственного интеллекта. Вот каким образом эти проекты, именно эти проекты, а не какие-либо иные? То есть это же никто тебе не говорит сверху, что вот надо вот это делать.
Я же ученый, я делаю то, что мне интересно. Все. Это как раз просто, да, то есть прелесть, опять же, академической системы, в которой ученым дает свобода, она ровно в том, что как это меня в свое время очень поразил мой научный, как это, старший товарищ Юрген Йост, с которым я 4 года, даже больше, проработал в институте Макса Планка, когда он там был директором, а я там был постдоком. Вот, и Юрген, на мой взгляд, абсолютно великий ученый, который занимался очень разными вещами, и одна из причин, почему я туда пришел работать, потому что я увидел, насколько разные у него интересы, и я подумал, что мы подружимся, что называется. И он в своей юбилейной речи, когда, собственно, уходил на пенсию, рассказал историю, которая меня очень поразила. Он говорит, что он сходил в армию после школы, и ему там так не понравилось, что он решил, что он хочет выбрать такую карьеру, чтобы им никто не говорил, чем ему заниматься больше никогда. Так и решил стать ученым, как говорится. Вот. Мне кажется, это довольно хорошее объяснение того, про что наука. Да, наука ровно про это, потому что, ну, мы знаем примеры ученых, которые делали что-то, что казалось абсолютно безумным людям, которые были современниками, а потом через 200-300 лет оказалось, что это очень полезно. Мой любимый пример в этом месте — это то, что мы знаем, как сделать золото из свинца. Но для этого нужно разобраться в том, как работает ядерная физика. И когда ты разобрался, как работает ядерная физика, тебе уже не надо делать золото из свинца. Но это было возможно. Довольно часто наши предположения о том, чем можно или нужно заниматься, они могут отличаться. И важно, чтобы у тебя была академическая система, которая дает достаточно свободы умным людям делать такие асимметричные ставки на маловероятные события. Потому что кто-то сделал асимметричную ставку на золото из свинца и проиграл, а кто-то сделал асимметричную ставку на золото из свинца и придумал что-то, что потом стало химией. Да? То есть придумал какие-то базовые вещи, которые потом превратились в химическую науку. И, соответственно, любая академическая система должна предполагать, что начиная с какого-то момента или в каком-то формате, ученый достаточно квалифицирован, чтобы решать самому, чем ему заниматься, потому что он или она считает, что это круто, правильно и интересно. И более того, кстати, мне кажется, что современная научная система во всем мире намного более зарегулировано и намного меньше степеней свободы дает нам сейчас, чем та степень свободы, которая были у профессора средневекового университета. То есть если посмотреть на ту степень свободы, которая была у людей, которые работали вот в Вюрцбургском университете в 16 веке, то в некотором смысле у них было намного меньше ресурсов, но при этом и намного меньше ограничений на то, чем они могли заниматься как исследователи.
И Юрген тот самый, кто как раз пригласил тебя в Вюрцбург же, правильно?
Нет, нет, это смешная история. Нет, он работал в Лейпциге, но в какой-то момент его коллега прошлый, который здесь профессор и сейчас наш декан, он скинул ему по почте описание вакансии, что вот мы ищем профессора, значит, в техническую школу. И Юрген разослал это просто по своим бывшим коллегам, про которых он полагал, что они могут подаваться на эту работу. И, среди прочего, прислал это мне, вот, и я подался. И смешно было то, что когда, собственно, мне проводили здесь интервью, я как-то не сделал домашнюю работу, я не очень сильно разобрался, что за место, где я вообще пришел на интервью. Что, кстати, плохо, если вы будете проходить академическое интервью, где бы то ни было, почитайте подробно про то, куда вы пришли, и будьте готовы отвечать на эти вопросы. Меня спросили, почему вы к нам хотите прийти работать, а я буквально сказал, ну, мне, типа, Юрген Йост посоветовал, он мне никогда в жизни плохого ничего не советовал, поэтому я думаю, здесь классно. Вот, и это некоторых людей в нанимающей комиссии очень смутило, это была одна из причин, почему люди всерьез думали мне отказать, но в итоге... как это все сложилось удачно, и оказалось, что это не так критично, потому что люди поняли, что я скорее шучу. Но в целом, да, на будущее, если вы куда-то собеседуетесь, изучайте, куда вы собеседуетесь предварительно, это помогает.
Очень коротко про подкаст. То есть я когда, опять же, смотрел, я нашел подкаст, соответственно, есть подкаст Labby Bay, есть подкаст «Проветримся». Но я же правильно понимаю, что сейчас, по факту, и тот подкаст — это про, как бы, диалоги с людьми про интересное.
Я делаю только «Проветримся». То есть Labby Bay была изначальная идея делать длинные free-form conversations без какого-то бы то ни было формата. Надо говорить 2 часа — говорим 2 часа, надо говорить 3 часа — говорим 3 часа. И я хотел это делать в Петербурге регулярно, как бы лицом к лицу. Вот, а «Проветримся» — это формат часового подкаста, то есть это выпуски до часу по длине тематического, когда есть или гость, тогда мы говорим про какую-то тематику, или общая тема выпуска, про которую гость рассказывает. Сейчас люди рассказывают или про свой собственный опыт, или про свой бизнес, или про область, в которой они работают. То есть, не знаю, у нас, допустим, там Илья Параушкин несколько раз приходил, он сам предприниматель, у него есть стартап, он растит вольфию, значит, это такая отрасль, которая удваивает свою массу за несколько там десятков часов, и ее можно использовать в разного рода аграрных приложениях, кормить ей скот, в ней очень много белка, и он делает ее в таких биотанкерах, значит, вот такой биотех-стартап у него, но поскольку он сам увлекается биологией и, в частности, то, что называется экстремальная биология, то есть экстремофилы — это такие разные существа, которым классно в каких-то очень странных средах, и, к примеру, CRISPR — это технология, которую мы получили, потому что мы исследовали организмы, живущие около тектонических трещин на дне океана, и для того, чтобы адаптироваться к этим суровым жизненным условиям, они научились редактировать свой собственный геном. И мы, значит, вот их изучали и вытащили эту фишку, и теперь тоже можем редактировать геном. Вот он про такие штуки может классно рассказывать, и поэтому у нас, допустим, с ним есть выпуск, где он просто как бы рассказывает в целом про то, что происходит в биотехе в широком смысле, а не только про его стартап. То есть это скорее такой тематический разговор длиной на час, или про то, что непосредственно гость делает, или про ту область, в которой гость эксперт в формате ликбеза.
А зачем ты продолжаешь это делать? Просто и тоже из интереса, или, не знаю, знакомишься с кем-то через этот подкаст, или, наоборот, люди приходят уже только какие-то научные предприниматели, и ты их продвигаешь, назовем это так, потому что считаешь это важным это осветить?
Слушай, ну, во-первых, вокруг подкаста есть прикольное сообщество, то есть его слушают там 5-10 тысяч человек в зависимости от выпуска, и они очень классные. И круто, что и они это слушают. А во-вторых, мне кажется, важно, чтобы люди говорили от первого лица. Мне очень не нравится то, что произошло с подкаст-пространством на русском языке, которое, по сути, профессионализовалось. И если ты посмотришь на большинство крупных русскоязычных подкастов, это медиапроекты, сделанные журналистами в широком смысле. Если посмотришь на англоязычные подкасты, то там есть много подкастов, сделанных не журналистами, которые работают как, ну, некоторая платформа для человека, который сам ее себе сделал. Мне кажется, что прелесть подкастинга ровно в этом, и поэтому профессионализация подкастинга мне не нравится. И мне нравится, когда все сделано плохо, криво, но от души. Я такое больше люблю.
Почему вообще, вот на твой взгляд, как человек, который уже там долго живет, стоит переехать в Вюрцбург?
Слушай, ну мне кажется, что это реально отличное место для жизни, потому что небольшой город, 120 тысяч населением, до всего можно дойти. Вокруг виноградники. Один самый большой виноградник Германии, Штайнвайн, находится в черте города. Его вот видно из моего окна. Там растет довольно вкусное белое вино. 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч как-то относятся к университету, то есть университетов 3, высшая школа музыки, высшая техническая школа и университет. Университет один из самых старых в Германии, 1500 какого-то года основания, и иезуиты его основали. Маленький город, при этом очень бодрый, потому что очень много студентов, очень много молодых людей, очень сетевой, с большим количеством низовой гражданской активности, с очень сильными локальными сообществами. То есть здесь есть профсоюз садовников, не знаю, который на каждый карнавал очень прикольно одевается и там, не знаю. Здесь есть организация, которая называется «Акционерное общество Вюрцбург». Это лоббистская организация местного бизнеса, которая официально заявляет, что их целью является лоббирование инициатив, связанных с повышением качества жизни для людей в возрасте 30-40 лет, потому что это те люди, которых бизнес хочет нанимать. А в ситуации, когда у тебя стареет население в Европе, пенсионеры начинают обладать диспропорционально большим значением на выборах. У пенсионеров есть время писать всякие петиции, собирать подписи, и они начинают получать очень много политической силы. И чтобы противостоять, собственно, этому... А, интересы пенсионеров часто сильно расходятся с интересами людей, которым 20-30-40 лет. Им нужно совсем разное. А людям, которым 20-30-40 лет, у них часто работа, да еще и дети, а еще иногда о родителях заботиться надо, поэтому у них намного меньше деятельности, времени на политическую активность. И, к примеру, вот здесь такое есть акционерное общество, которое не приносит прибыли. Если ты хочешь стать акционером, ты должен, по-моему, 2000 евро в год платить за то, чтобы держать одну акцию этого общества. Вот. И из этого бюджета оно занимается разного рода лоббистской деятельностью, к примеру, чтобы ночной клуб в центре города не закрыли. Или, к примеру, чтобы... Потому что, ну, пенсионеры жалуются, что шумят. Или чтобы появилась спортивно-концертная арена в городе, потому что пенсионеры, опять же, говорят, что будет стройка, и фу-фу-фу, и вообще не надо нам никаких спортивно-концертных арен, жили же хорошо. Вот. Ну, это прикольно, что как бы люди такое делают. Другой пример, здесь есть общественная организация, которая называется Вюрцбургские белочки, значит, потому что здесь в центре города улица, которая называется Беличья, на которой очень много лавочек, и это организация, созданная хозяинами кафе, ресторанов, лавок в центре города, цель которой постоянно, каждые выходные что-нибудь мутить в центре города, чтобы больше людей приезжало в центр города и оставляли деньги в этих самых лавочках, кафе и ресторанах. И это тоже низовая активность. То есть это не бургомистр делает фестиваль меда, это как бы местные лавочники в складчину делают фестиваль меда, чтобы люди приехали на него, а потом попили кофе в их кафе. Ну и, не знаю, меня такое все очень радует, я такое очень люблю.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Мне кажется, что в целом надо идти на фронтир. Вот где был бы фронтир, туда бы я пошел. Потому что на фронтире больше свободы и интереснее. У меня как бы есть природная склонность к поиску мест, где больше свободы и где интереснее.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Ну, в том, что фронтир не там больше, чего.
А где?
Ну, вот в биологии, мне кажется, в биотехе сейчас фронтир. В IT чуть-чуть фронтира осталось в искусственном интеллекте, но в остальном в IT уже нет фронтира, и это не то чтобы проблема, но просто, типа, это не то, где мне нравится. Вот в биотехе сейчас фронтир, мне кажется, фронтир сейчас в замкнутых экосистемах. Там IT тоже используется, да, но в робототехнике сейчас, мне кажется, фронтир. И IT там нужно, но как некоторая сервисная функция, а не как самоцель.
IT, на твой взгляд, может вернуть себе фронтир?
Если квантовый компьютер заведем, будет момент, как бы, когда фронтир будет опять войти везде. Ну вот, типа, если будет прям вот переход на квантовые вычисления, то там будет явно всплеск и прорыв.
Спасибо тебе большое, Вань, что пришел в гости. Ты озвучил, что делать подкасты не журналистские, а просто вот на коленке, и чтобы было просто двум людям это интересно.
Как известно, там, где двое соберутся во имя мое, там буду я среди вас, как сказано в Писании. Природа человека такова, что если второму человеку интересно, что ты говоришь, это уже бесконечная ценность.
Все так. Спасибо большое всем тем, кто дослушал это до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех видеостримингах, аудиостримингах, на мой личный телеграм-канал, на телеграм-канал Вани, где он тоже публикует анонсы, и везде, куда он приходит, и что он сам публикует, и свои новые выпуски «Проветримся». Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо, что позвал. Пока-пока.